Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Православный университет радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». И в студии вам уже знакомые лица. Это Николай Алексеевич Лобастов, учитель, филолог, автор книги «Записки сельского учителя».
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, ваша покорная слуга, Елена Николаевна Себина, преподаватель православной классической гимназии «Радонеж» в Москве. Пожалуйста, пишите нам, если у вас есть что сказать, поделиться своими размышлениями, вопросы задавайте. 115-326 – это индекс. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». Ну что ж, мы начинаем очередной урок. Если бы был бы сейчас звонок, мы бы, наверное, этот звонок уже раздался. Но главное, конечно, не в звонках, а главное то, что наши уроки продолжают традицию. Традицию размышления над книгой, над классической книгой, над произведением русской литературы. И давайте напомним нашим дорогим ученикам, нашим студентам нашего университета, что сегодня мы будем обсуждать.
Мы остановились на Иване Александровиче Гончарове. Он нам очень понравился, и мы решили вместо двух передач, может быть, даже четыре передачи посвятить этому последователю Пушкина и Достоевского, оппоненту Тургенева, Чехова, Льва Толстого, Бунина, Куприна и так далее, человека, который возвращал нас к традиционной православной России. Мы говорили о том, что он написал трилогию, то есть три романа, связанные воедино, «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», и говорили о том, что все-таки «Обломов» является именно частью во всей этой его стройной системе, и понять его невозможно без того, чтобы не увидеть, к чему все-таки автор ведет. И мы перепрыгнули через Обломова и посмотрели на события романа «Обрыв» для того, чтобы лучше потом понять главного героя школьной программы Обломова. И мы остановились на том, что герой первого романа ушел от религии в область идеализма, верил в любовь, разочаровался и склонил голову перед позицией позитивиста дяди.
Это обыкновенная история.
Это обыкновенная история, да. То есть вообще отказался как бы от любых идей, ушел в мир материализма, бизнеса по-современному. В третьем романе герой Райский точно так же пытается учить страстям своих троюродных сестер Веру и Марфу и терпит фиаско. Он проигрывает бабушке, потому что Марфа твердо доверяет полностью бабушке, а Вера, если и вышла из-под влияния бабушки, кстати, заметим, как блудный сын. Да, мы давно не говорили о том, что наша русская классическая литература всегда повторяет сюжет притчи о блудном сыне. Мы же с этого начинали наш разговор когда-то. Посмотрите, в третьем романе бабушка и две дочери. Одна полностью слушается бабушку, другая, к сожалению, хочет найти смысл жизни где-то у других героев, в других системах мировосприятия, и проигрывает, но возвращается, как блудный сын.
Ну, официально они там не дочери, а внучки, да?
Да,
внучки. Но вы совершенно верно сказали, что вот эта функция, потому что бабушка их воспитывает, она им заменяет мать, и здесь тоже вот эта идея дома, они все живут вместе, это семья, и Татьяна Марковна, бабушка, становится для них, конечно, главным человеком в семье, их ориентиром.
И мы говорили о том, что, конечно же, автор имел в виду под бабушкой Россию, под Марфенькой имел ту Россию традиционную, которая, к сожалению, не хочет замечать новые веяния цивилизации XIX и уже подходящего XX века. и вот эту веру, в образе которой он пытается предсказать трагедию России. Недаром и называется «Обрыв». То есть Россия стоит на грани обрыва. И мы с удивлением снова обнаружили, что Гончаров, как и Достоевский, прекрасно понимал политическую ситуацию нашего государства вот перед революцией. Именно духовные как бы причины той трагедии, которая случится, это вот в образе веры. И мы обо всем этом говорили, но как бы не успели, и, пожалуй, мы сейчас несколько слов скажем, все-таки так, что же из себя представляет это бабушка, на которой все сходится.
Да, Татьяна Марковна.
Татьяна Марковна.
Ну, я вспоминаю, что рядом с музеем Александра Сергеевича Пушкина в Захарово, в усадьбе недалеко от Москвы, не только есть памятник Пушкину, но есть памятник бабушке, его бабушке, да, которая очень много занималась с ним и воспитывала его тоже, не только няня, но и родная бабушка. И, наверное, когда мы будем говорить о бабушке Татьяне Марковне, нужно такой низкий-низкий поклон всем русским бабушкам принести, потому что как много они делают для того, чтобы передать свой опыт, передать все, что у них есть, свою любовь нашему молодому поколению, любимым внукам, из которых вырастает наше молодое поколение. Но очень часто все-таки молодежь сама, чуть-чуть подрастая, говорит: «О, бабушка, это прошлый век! Зачем же слушать бабушку? Тут уж маму с папой не всегда слушаем, а тут еще бабушку, она же еще, Господи, там и не знает, что такое гаджеты». И к Татьяне Марковне тоже иногда разные отношения у героев. Понятно, что ее любимые девочки, Вера, Марфенька, они с уважением относятся. Но не все так. Я вот помню такую реплику, что кто-то из героев говорит: «У вас бабушка, о судьбе такое же понятие, как у древнего грека о фатуме, как о личности какой-нибудь». То есть, видите, ее даже в язычестве, что ли, обвиняют, можно так сказать.
Это кто обвиняет? Обвиняет главный герой, Райский, который приехал из Петербурга учить их жизни. Четкая позиция, да, что интеллигенция, она, как известно, не собиралась слушаться церковь, а собиралась учить церковь, как надо жить. Вот Гончаров неплохо это отражает. И поэтому наш герой везде схватывается с бабушкой и, правильно вы заметили, немножечко упрекает ее как бы в том, что она ведь не может представлять из себя будущей России, потому что у нее представления такие смешные для него, наивные какие-то. Недаром он это обсмеял. Эта же фраза с чем связана? С их знаменитым диалогом, где бабушка ему говорит, этому герою Райскому, она говорит: «Вот ты, вот все у тебя есть. Вот ты здоров, умен, и у тебя деньги есть, имение есть. Что тебе еще интересно? Рожна, что ли?» Он отвечает: «А что это значит, рожна?» Цитирую: «А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна, надо его ударить бревном по голове, тогда он узнает, что счастье было». Ну и, конечно, наш бедный герой в ужасе, или что такое, все хорошо, инако этим бревном по голове ему надо. Вот он: «Так вы что, думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, что ли, чтобы будить его?» Спрашивает он: «Вот да, у вас о судьбе какое-то понятие, как у древнего грека о фатуме, да, как о личности какой-то, что это такое?» «Шути, шути, а шутя правду сказал. Да я думаю, во что хочешь веру, в божество, в математику, в философию, жизнь поддается всему. У вас, бабушка, какой-то домовой, не домовой, а бог и судьба. А, двое, а, видите, улеглись в одну теорию. А тут мучаешься, бьешься из чего». То есть он, конечно, смеется. Ну, что такое, какая-то судьба бьет по голове. Что-то все несерьезно. Недаром он греков вспомнил. Вот, что, мол, у них также была судьба. Он как интеллигентный ученый человек сразу. То есть это знаменитая тема Гончарова. Мы говорили, ему хотелось всегда связать веру и цивилизацию. Понятно, что бабушка имеет веру, но не может грамотному, интеллигентному, образованному, современному человеку объяснить. У нее, видите, какая терминология. Судьба – бог. Бревном по голове – что-то рожон. Он ничего не понимает. Ему бы что-нибудь трансцендентальное, бы что-нибудь там иррациональное, я не знаю, какой-нибудь тут.
Или романтизм на худой конец.
Да, или, правильно, его любимый, да. И он говорит бабушке: «Бабушка, ты как-то странно мыслишь эту судьбу как личность». И вот это очень хорошо сказано у Гончарова. Сразу видна полемика, скрытая со Львом Толстым, который считал, что Бог – это, конечно же, не личность. Он не может вот так вот, да, если ты что-то делаешь, он тебе ответит там бревном по голове, он тебя воспитывает, так ведет по жизни, как будто две личности ведут какой-то диалог. И получается, что наша бабушка понимает глубже, я извиняюсь, Льва Николаевича Толстого. Другое дело, что вот из-за этой терминологии Раська к ней придирается. Говорит, ну что это такое, какие-то вот это судьба. Ему не понравилось просто слово «судьба». Или «бог» и «судьба» – две вещи. Она хотя бы сказала «промысел Божий», уже было бы ближе к богословию. Но это же бабушка, ну, что она попроще говорит. Но мыслит она, ну совершенно верно. Действительно, пока тебя рожном этим не ударишь, ты не поймешь. И это же и намеки на всю Россию, действительно, вот это то, что они успокоились, эта тема мы проследим затем, когда будем рассматривать сон Обломова, да, вот когда они там спали и не хотели шевелиться, там тоже надо вспомнить будет про этот рожон, да, они, видимо, ждут, когда их ударит судьба для того, чтобы проснуться из этого сна, то есть все три романа взаимосвязаны. Вот такая наша бабушка.
И хотя Райский вот спорит и немножко так, немножко даже так петушится, как так наскакивает на бабушку, но при этом есть и его внутренний монолог, и там он говорит о том, что размышляет, старается, как быть гуманным, как быть добрым, да? А видит, что бабушка не бьет над этим голову, не ломает, так сказать, не изучает какие-то теории, и при этом всегда она сама гуманность и сама доброта.
Это опять очень глубокая мысль, да, оказывается, эти вещи связаны никак не с воспитанием, не с образованием. Вы посмотрите, как смело, как революционно говорит нам опять Гончаров вразрез с общепринятым мнением в конце XIX века. Оказывается, они все тогда искали новых гуманных форм, естественно, права человека. Вот-вот грядет 905 год, все эти реформы, которые они верили, да, принесут совершенно другое качество нашей жизни. И вдруг он видит бабушку, которая ничего в этом не нуждается, ни в каких реформах, всё, и тем не менее, не рассуждая ничего, а действительно сама гуманность. Как же так? То есть вот это главное, к чему приводит Гончаров в своей трилогии. Он склоняет голову перед фундаментом, основой всех остальных проблем. Это, конечно же, вера. Есть вера, на ней вырастает все остальное. Он вот без веры учится и никак достигнуть не может. И он это начинает потихонечку понимать. И вот это и очень важно для нас, для современного читателя. Почему? Я всегда восторгаюсь вот этой классикой. Он не задевает вопрос, обратите внимание, мы с вами уж какую передачу, третью, ни разу крепостное право не вспомнили. Понимаете, он не решает эту проблему, как, к сожалению, у нас частенько, говоря об Обломове, вспоминает именно крепостное право. Да кто его вспомнит через 100 лет? А эти проблемы, они очень важны. Что является фундаментом нравственности? Это же вопрос всех времен, и уже надо решать. И в этом романе этот вопрос неплохо решается. Причем, ну давайте обратимся, как она еще мыслит, да, что вот прямо процитируем какие-то ее высказывания, да. Истина в церкви. Просто и ясно, ну как замечательно сказано. Для того времени, извините, это звучало не Чехов, не Толстой, не Тургенев, ничего подобного сказать. Конечно, не могли. Или у природы есть свои законы, а у людей свои правила. Как просто сказано, но действительно так. Потому что они все решили заново правила для человека писать. То, что сегодня нам опять предлагают. А они твердо стоят в тех нравственных нормах, которые изначально были даны человеку. Выйдет замуж, тогда и полюбит, вспоминали мы. Тоже и до сих пор очень смелый такой вывод. Полюбить картежника-безбожника, разве это возможно? Это все Марфенька говорит, но она цитирует бабушку, да, она как послушна была бабушке. Быть всем слугой, любить всех больше себя, даже тех, кто обижает. Опять же, Марфенька блистает уроками нашей бабушки. Или вот бабушка одергивает Викентьева, жениха Марфеньки. Не божитесь. Что у вас за привычка божиться по пустякам? Это же грех. Интересно, да, действительно. Конечно, мелочи вроде бы, но все-таки вот из таких вот поговорок, каких-то традиций, таких бытовых состоит она вся. И это кажется иногда нам такой тесной рамкой, в которую бедненького человека пытаются сковать, что ли. И Райский жалуется. Интересная вы женщина. Не велите знакомиться, с кем я хочу. Деньгами мешаете распоряжаться, как вздумаю. Везете, куда мне не хочется. А куда хочется, сами не едете. То есть рабство. Вот это то рабство, которое так захотелось нам скинуть в 17-м году. Да. И вдруг мы с удивлением видим в этом романе, что бабушка это, Райскому на это отвечает. Марфенька не будет счастлива, я цитирую опять, навязываемым тобою счастьем. И стало быть, будешь деспотом ты, а не я. Извините, конечно, но опять более смелой мысли я вообще во всем 19 веке не вижу. Это только Достоевский осмеливался такое говорить. Оказывается, его свобода и есть деспотизм. А их монархизм, крепостное право и вот эта власть традиций, в которой живет бабушка, оказывается, есть истинная свобода. И он ей говорит, ты деспот, потому что он-то приехал, да, из Петербурга. Понятно, что бабушка деспот. Ну, не разрешает внучке замуж выходить без нее. Понятно, что это без благословения, да? То, что Пушкин так любил, его любимая тема, и после Островского Тургенева никто к ней уже не возвращался. Никто, все только смеялись, как это без благословения замуж не выходить. Что еще за глупости? Свобода. И Райский везде озвучивает эту любимую мысль Тургенева и Толстого, и Чехова. Да вы что? Любит человек свободно. Никакая бабушка может моей любовью тут распоряжаться. Это деспотизм. И вдруг бабушка отвечает, ты деспот, а не я. То есть это сегодня можно сказать опять нашим любителям либеральной свободы вслед за Достоевским. Это и есть самый большой деспотизм. Это безбожная свобода. Вот такая вот она больше будет деспотизм, чем, как ни странно, жизнь в этих правилах. Все это соответствует Евангелию, когда Господь говорит, что если хотите быть свободными, познайте истину. Истина сделает вас свободными. А истина – это Христос. А Христос – это, извините, невседозволенность, да, это жесткие принципы жизни и так далее. Поэтому получается, что вот Гончаров замечательно понял евангельский принцип. Он, конечно, защитник народного взгляда, и получается, он один из самых таких яростных оппонентов его современникам, всегда я подчеркиваю.
Николай Алексеевич, вот ну, хоть бабушка, да, так вот очень емко, ярко дает характеристики даже самого Райского. Помните, она говорит про него, что вот ты вышел не богу свеча, не черту кочерга. Конечно, наверное, Райскому неприятно, но меняется ли отношение Райского? Вот я вот начала эту тему, что иногда, оставаясь один на один с собой в своих мыслях, он отдает должное бабушке. Вот как вы считаете, к концу романа можно сказать, что бабушка победила, что Райский уезжает другим вот от этого обрыва, побывав на краю обрыва, увидев, как другие скатываются в обрыв, или нет? Или все-таки это, значит, ничья?
Что это? Конечно, у Гончарова уж нет, может быть, такой яркой картинки, да, как он кается и приходит, и преображается, и стал там, в монастырь не уходит, да, у автора. Но если внимательно читать роман, мы, конечно же, увидим, что он сдается, он уходит, он признает правду бабушки. Ну, в любых вещах. Ну, вот, например, эти же страсти, да, цитирую. Он понимает, да, цитирую, все потонуло бы во времени, не годов, а 5-6 недель, и осталось бы смутное воспоминание от этой трескотни, как от кошмара. Райский знал это по прежним опытам. Замечательное слово, мы его очень любим, я везде подчеркиваю, что вера – это всегда, да, вера плюс свой собственный опыт, который подтверждает веру. То, что делал и Достоевский, Гончаров нам снова и снова доказывал. Он это видел, Райский, что действительно счастлива будет Марфенька, а он со своими страстями, или все его знакомые, да, все эти, как замечательная фраза у Гончарова есть, «Ни один идеал не доживал до срока свадьбы». Ну, формулировка достойная Достоевского. Я бы ее над доской тоже везде бы, во всех классах написал. Ни один идеал не доживал до срока свадьбы. Действительно, как формулировка. То есть весь этот идеализм, весь этот отказ от четких, абсолютных евангельских принципов, а упование на какие-то человеческие идеи – хорошая вещь. Красивая, но безжизненная, бесплодная. Она всегда временная. Она действительно, видите, до свадьбы не доживает. Или еще Райский же признает, лучше жить образцами, а не идеалами. Тоже четкая формулировка. Все вот эти наши человеческие построения, опять же, коммунизма, нацизма, либерализма, они живут идеалами, которые они построили и пытаются достичь. А в церкви образцы, святые. А святые – это те, кто уже осуществил в реальности, в жизни вот эти правила. И мы увидели, что они это сделали. То есть образцы у нас есть. Давайте с них пример брать, а не каких-то туманные идеалы нарисовать и за ними гоняться. И, конечно, финал повести очень красивый. Я не удержусь, чтобы его не прочитать. Итак, буквально последняя страница романа «Обрыв». Что мы видим? Райский уезжает за границу. Ну, это обычное явление тогда, да?
Как-то. Здесь ему уже скучно.
Да, он что-то хочет поглядеть со стороны, как бы. И что он там увидел? Интересно. Цитирую. Райский. Бросаясь от искусства к природе, к новым людям, чувствовал, что три самые дорогие воспоминания – бабушка, Вера, Марфенька – сопутствуют ему везде. Что с ними он связан той крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо, как ни от чего не бывает. И везде он не врастал в чужую почву, все чувствовал себя гостем и пришельцем там. Его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства и унести все с собой туда, в свою Малиновку. За ним все стояли и горячо звали к себе его три фигуры, его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее влекла его к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка Россия. Красиво.
Да, очень красиво. Я еще вспомнила, да, что Райский тоже начинает думать в контексте Евангелия, уже вот в это пространство его мысли тоже переносятся. Понятно, человек образованный, все знает, все читал, и в какой-то момент сравнивает себя с юношей, которому неудобно было войти в Царствие Небесное. Да? То есть вот что-то в нем происходит. И как вы сейчас процитировали замечательно, вот эта великая бабушка России, она каким-то покровом своим, да, начала тоже оберегать, защищать и нашего Райского. И, конечно, в этом смысле открытый финал. Да, открытый финал. Мы не знаем точно дальше, так сказать, направление движения и мысли, и души Райского. Но и слава богу, что он открытый, мне кажется.
Ну, потому что проблема действительно решена. Вы заметили в этом отрывке, опять он в Европе напитался культурой и говорит, вот эту бы культуру, эту природу, искусство принести бы еще вот туда, в Малиновку, в деревню русскую. Это вообще было бы идеально, потому что деревня сохранила нравственные основы, но как бы вот от культуры отстает. Да жалко вот это, что она отстает. А здесь культура, но зато основа у них гнилая, они уже от нее отказываются и... В результате получается псевдокультура. Ему хотелось это все соединить. И из-за того, что вовремя этого соединения не произошло, и получилась трагедия 17-го года. Одна из причин однозначно именно в этом. Оторвалась интеллигенция, ушла, и они уже уверовали в то, что эти основы им не нужны. Что именно культура сама, да, вот это сделает человека счастливым. А в этом отрывке мы четко видим, он говорит, нет-нет, истинное счастье только в вере, конечно. Он это понимал, что где бы он ни был, он, во всяком случае, не вживался в эту почву, а все время помнил вот эту основу. Пускай он живет за границей. Но в душе он четко помнит, конечно. Ну, понятно, эту бабушку Марфу, Веру можно легко заменить словом православие, да, нашей русской верой, потому что они олицетворяют именно это.
И здесь, во-первых, Гончаров целую традицию продолжает, да, у нас много таких образов, авторитетов из старшего поколения. Мы вспомним и пушкинских родителей, нашей замечательной героини Машеньки Мироновой, да, которые, в общем-то, тоже вот олицетворяют такую же Россию. Простые люди, у которых все понятно, и при этом нравственные ориентиры, которых продолжаются в их детях уже дальше. А как закончилась судьба Веры, мы говорили, что она вот согрешила, она оказалась на краю обрыва и пала, И потом сказали, что у нее замечательный и очень чуткий человек, который оказался рядом и готов ее простить. Но мы не договорили до конца, да, так сказать, что придумал Гончаров для своей героини. Дал он ей возможность, так сказать, устроить дальше свою личную жизнь. Вот там был жених Иван Иванович Тушин. И это еще один тоже важный герой, который не является таким антагонистом, как Райский для бабушки. Но бабушка тоже иногда ему, ну так, с некоторой осторожностью к нему относится.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Тушин действительно герой третьестепенный в романе, да, но тем не менее автору он очень нужен, чтобы показать, что ну можно же в любых условиях вот остаться человеком, а то уж все бросились за этой либеральной свободой. Это человек дела прежде всего. Видимо, Гончаров не любил вот этих любителей идеально рассуждать о том, как надо, ты делай, ты строй. Недаром вот Обломов будет у нас, да. Это как бы будет противоположность Обломову. Мы увидим здесь.
Но не Штольц.
Нет, конечно, конечно, конечно. Штольц мы посмотрим, это совсем другая история. Вот, причем во всем, да, он умеет и дела свои вести, он и любит Россию, он очень скромный, и самое главное, он христианин. Например, на него много клеветали, он к этому спокойно относился. Или то, что вот он понял падшую веру, ну это такая высота. Это опять напоминает не только Соню Мармеладу в отношении с Раскольниковым, да, когда, узнав, что Раскольников убил двоих, да, тем не менее, она еще больше, она вообще всю свою жизнь посвящает ему, потому что не здоровые нуждаются во враче, а больные. Мы должны идти в хосписы, в тюрьмы, и там, и к тому, кто нуждается, так как церковь всегда жива, и так и нормальный любой христианин должен действовать. Вот и Тушин в данном случае действует так. Когда она пала, он высоко оценил ее искренние признания, он прекрасно увидел, что она кается, не оправдывается, да, и уж тем более не радуется. И поэтому, и там снова он надежды не теряет, так интересно есть, он рассуждает, она любит меня как человека, как друга. Это значит, что она постепенно полюбит меня как доброго мужа. Вновь вот эта любимая мысль Гончарова.
Сначала выйдешь замуж, потом полюбишь.
Да, что любовь начинается после свадьбы. Что самое главное, полюбить человека. Это мы увидим и у Обломова. Обломов у нас, опять забегая вперед, скажем, что Ольга Ильинская предлагала ему вот романтическую такую любовь, да, а он в ней видел прежде всего человека, пожалел как человека. И он опять, я рискнул бы сказать, да, здесь продолжает эту же мысль с Соней Мармеладом, все, то есть когда глубже видят, глубже, чем просто вот эти страсти.
Такими духовными уже отчаянно.
Да, да, и вот Тушин такой человек здесь. Поэтому мы очень вновь и вновь рекомендуем нашим слушателям перечитать роман «Гончарова «Обрыв» незаслуженно. У нас забытый роман, который, видите, на мой взгляд, стоит на одной линии, на одном уровне с творчеством Пушкина, а затем Достоевского, он как бы единственный продолжает, и он очень глубокий по своему пониманию происходящего в России в те времена. Вот. И чуть не единственное произведение, опять же, конца XIX века, которое дает и положительные ответы, которые пытаются разобраться уже внутри даже вот православного взгляда, какие были проблемы у христианской России перед революцией. Потому что все остальные писатели этим уже просто не занимались. Они видели российский проект как-то без православия, хотя это нереально.
И это еще один ответ, да, современным читателям, у которых был там Островский с грозой, вот проблемы в семье, вот, так сказать, падение женщины, какой выход, самоубийство. А здесь Тушин делает предложение, причем опять очень так все традиционно, обращается к бабушке за благословением, бабушка дала благословение. И вот эта вот замечательная цитата, Тушин обращается к бабушке: «Дайте мне Веру Васильевну, я перенесу ее через этот обрыв. Она укроется в моих лесах под моей защитой от всяких гроз, вот гроза, да, и забудет всякие обрывы». Бабушка вздыхает и говорит: «Я поняла теперь только, как вы ее любите». Да, вот.
Да, вот это, видите, тема обрыв, недаром так называется роман. То есть, ну, можно было найти выход и как-то избежать революции. Гончаров замечательно все это показывает, само вот настроение.
Ну что ж, мы, значит, пошли, как уже сказали нашим уважаемым слушателям, немножко не хронологично. Мы поговорили об обыкновенной истории, потом мы поговорили достаточно подробно о обрыве романа Гончарова, и теперь, наверное, направляемся к центральному роману в этой трилогии и к центральному роману из творчества Гончарова, который помещен в учебнике для ребят 10 класса. Я хочу еще раз напомнить, что вы, дорогие друзья, слушаете программу «Уроки русской литературы». У нас в студии Николай Алексеевич Лобастов и я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж. Итак, роман Гончарова «Обломов».
Сам автор Гончаров в своей знаменитой статье «Лучше поздно, чем никогда», где он открыто говорит о своих взглядах, в отличие от его современников, которые почему-то свои взгляды всегда скрывали, пишет так. Что такое Райский? Да все Обломов, то есть прямой его сын, герой эпохи Пробуждения. Это проснувшийся Обломов. Сильный новый свет плеснул ему в глаза. Бабушка. Но он еще подтягивается, озираясь вокруг. «Обломов и обрыв – это сон и пробуждение», – пишет Гончаров в этой статье. То есть мы сейчас увидим, да, что Обломов – это вот такой несостоявшийся Райский. Мы сначала Райского посмотрели, который смог выбраться, а Обломов не смог подняться со своего дивана.
С чего же все начиналось? В 1838 году Гончаров пишет небольшую повесть и назвал ее «Лихая болезнь». Ну, болезнь, да, только вот звучит «лихая болезнь» в кавычках название. И там идет речь о какой-то странной очень болезни, эпидемии. А зародилась она в Западной Европе, эта болезнь. Попала она в Петербург. И что там? Пустые мечты, воздушные замки. Все это приводит к хандре, уже, так сказать, известной по Евгению Онегину. Итак, вот эта лихая болезнь есть прообраз обломовщины. Вот так начинался роман сначала с маленькой вот такой повести. А потом уже в 1843 году в литературном сборнике «Тальманах» появился «Сон Обломова».
Да, сначала появился «Сон Обломова», всем очень понравилось, все были в восторге, а потом уже появился и сам роман. Мне кажется, ключом к разгадке этого романа, вот на мой опять взгляд, такие слова самого Ивана Александровича Гончарова. Он однажды, знаете, так честно и искренне признался, цитирую: «Я ничего не делаю, ведь как Обломов, да? И, кажется, никогда больше не буду делать, а сам из литературы выйду в отставку, как вышел из службы и из общества». Когда я встретил эти слова, я просто ахнул. Думаю, ничего себе, как странно сказано. И вот все сразу стало на свои места. Вон, оказывается, в чем дело. Ведь мы же знаем, что любой писатель в книжке прежде всего изображает себя.
Да, получается так, что Обломов тоже в каком-то смысле альтер-эго, вторая половина самого Гончарова, вот так, да, вот?
Нет, ну а как же, вот ну, напишите вы роман, вы про кого напишете?
Конечно, про вас.
Про меня вы не знаете ничего, я вот про вас не рискнул бы, я про вас ничего не знаю.
Я шучу, конечно.
А про себя красота, я свою жизнь знаю всю, с детства, все-все знаю про себя. Поэтому, мне кажется, во многом, да, это сам автор. И посмотрите, как он честно говорит, да, что он вышел в отставку. И знаменитое выражение, мы его все знаем. Но мы знаем, вышел в отставку на службе, на работе. Это понятно. А он-то что говорит? Я выйду в отставку, как вышел из службы и из общества. Получается, Гончаров вышел в отставку из общества. А вот это, согласитесь, странное выражение.
Да, и хорошо ли это?
Хорошо ли это? Из такого общества, да. Мы говорили, два государства, светское государство возникло. Он не хочет жить так, как все. Это превосходно. С этого начинается, согласитесь со мной, первый шаг любого христианина. Он понимает, что такое мир, что мир возле лежит, и что если ты хочешь быть христианином, то обязательно дружба с Богом есть вражда против этого мира. Это однозначно. Чтобы подняться в небо, надо обязательно оторваться от земли. Ну нет другого выхода. Все христианство на этом построено. И вот он это понял, что это общество, из которого надо выйти в отставку. И он изображает Обломова, который выходит в отставку из этого нового государства в государстве, так называемого светского общества. Почему в начале романа идет картина, достаточно такая для автора полная, каков же этот мир, из которого Обломов выходит? Это когда Обломов лежит на диване, к нему приходят 5 героев, прямо один за другим. Автор здорово делал.
Такие визитеры такие.
Да, такие. Один, другой, третий, 5 человек проходят. И вот давайте быстренько мы посмотрим. Нам это очень важно, потому что вот ведь откуда начинается Обломов. Волков приходит и говорит о чем? Правильно, о костюмчике. Что у нас самое главное? Это модельеры.
Да.
Включите телевизор, пожалуйста, какой там, кто современный, назовите, я их плохо знаю, не смотрю.
Так. Да, много современных модельеров, и есть даже такое выражение, главное, чтобы костюмчик сидел.
Вот, правильно, и сегодня это очень важно. Да просто я вот в Москву приезжаю, я по улице иду, уже очень интересно же, да? Во-первых, моды постоянно меняются, и все за ними обязательно следят. Они бедненькие рабы этой моды, они не могут одеваться уже как 3 года назад, потому что сразу скажут...
Отстаешь.
Отстаешь, да. Я вот специально вот так хожу, специально назло. Вот этой тенденции очень страшной, да? Потому что, ну зачем гоняться?
Ну да, конечно.
Так вот, Волков как раз олицетворяет вот это. Еще что важно для современного человека, это, конечно, автомобиль. Поэтому Волков говорит о лошадях. Ну, это одно и то же тогда. Сегодня марка автомобиля, а тогда порода лошади. И вот он, значит, Обломову про это, что вот лошадь, да вот такой породы, это Обломову надо? Ему что, важна марка автомобиля, на которой он будет ездить? Он, конечно, за голову хватается и говорит, зачем?
Ну,
как?
Да.
Вот поедем на дачу. Зачем? Как зачем? Да там же полгорода бывает, я цитирую. Это же такой дом, где обо всем говорят. О чем? О чем там говорят? Ну как, об искусствах. Венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи. Юмор заметили? Да, обыгрывается, да, как союз И, а во втором случае...
Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи. Да.
То есть понятно, что автор смеется. Он смеется над этой системой, когда люди это хотят узнать не для того, чтобы понять смысл жизни. Они же откуда знают этого Поль Гогена и Ван Гога? Это все им надо знать-то это.
Это просто часть образа, имиджа, да?
Правильно! Все так же, как марка автомобиля и костюмчик. Все в одном ряду здесь. И вот он удивляется. Он говорит, как? Ну как, надо же быть в курсе всего, знать новости. Какие новости? Он спрашивает, ну как, какие? Новая актриса появилась. Новая опера вышла, понимаешь, устрицы там вот. Вот в деревню на охоту поедем. Бедный Обломов сник и говорит Волкову. Слушай, я бы хотел поговорить с вами о делах. У меня тут проблемы. Ой, что ты, некогда. Надо бежать к костюмчикам, лошадям, да, этим самым бесконечным разговорам об искусстве. И убегает.
И появляется другой герой с очень говорящей фамилией. Судьбинский. Ну, просто сама судьба, да?
Да. У него другая, значит, другая сторона вот этой вот светской жизни государства. Карьера.
Он активный гражданин?
Да, да. Он делает карьеру. Тоже известная штука. Я думаю, объяснять не надо никому. Оглянулись вокруг, все увидели. Все одно и то же. Женится.
Да, что входит вот в этот удачный набор карьеры?
Все входит, даже женитьба. Женится, он говорит, о, хорошая партия. 10 000 приданого, квартира. Между прочим, казенная. Мебель тоже казенная вместе с квартирой. Отопление, между прочим, освещение. Замечательно. Обломов послушал, говорит, мне бы вот посоветоваться, у меня бы вот проблемы. Что-то потом. И побежал. Все входит, третий герой, конечно, писатель. Ну, без писателя как? Это...
А почему такая фамилия Пенкин?
А, сейчас мы узнаем, почему именно Пенкин писатель. Во-первых, это герои нового общества. Они заменили священников, да, это в новом светском обществе это вершина, авторитет, это кумир, это законодатель, это судья. Сейчас их, правда, потеснили бедные писатели, обиделись, их потеснили артисты, журналисты, спортсмены.
Киношники.
Киношники, да. Ну, все туда лезут на Олимп, и там большая давка, им бедным тяжело, мне их жалко. Но, тем не менее, все хотят. А вот тогда были только еще писатели, артисты были менее. И Пенкин, значит, готовит статью об эмансипации женщин и о вновь изобретенном составе против пожаров. Все ну, Гончаров юморист, Ильф Петров отдыхает. Вы посмотрите, что это такое. Во-первых, он на одну доску поставил, на эмансипацию женщины. Это какой-то состав против пожара. А еще, я цитирую, я ратую за реальное направление в литературе. И что получается? Он издевается над реализмом, который у нас до сих пор в учебниках воспевается. А Иван Александрович, прямо не стесняясь, смеется. Вот отсюда и Пенкин. Понимаете? То есть одна пена. То есть какое реальное направление. И Пушкин, и Достоевский, и Гончаров прекрасно понимали, что не от несварения желудка зависит жизнь человеческая. И смысл жизни мы не можем найти в квартире, в лошадях, в одежде и так далее. Это же понятно, что это чепуха. Получается, какой же это реализм? Понятно, что высший смысл надо искать за пределами реального существования, где-то в метафизике. Это же однозначно. Поэтому он смеется. Вот такие, посмотрите-ка, такие люди и внедряли этот реализм, эти Пенкины. Они у нас сегодня, я извиняюсь, там впереди. Ну и понятно, что они в своем реализме там издеваются над всеми вельможами, взяточниками и так далее и тому подобное. И самое интересное, зачем? Главный критерий. Он озвучивает, это делает шум.
А, шумим, брат, шумим.
Да, о, видите, об этом говорят. Вот у нас сегодня, это возведено, ну, в такой принцип. У нас все делается только ради пиара, ради шума, ради того, чтобы обязательно услышали что-то создать.
Ну, многое, конечно, к сожалению, многое. И даже очень говорят, много. Что вот официальные там западные кинофестивали, они во многом уже ориентируются не на требования, связанные там с эстетикой, с искусством, а прежде всего на идеологию, на политику, что очень много вот разного сюда внедряется вот этих задач, и уже очень сложно отделить желание действительно что-то сказать миру или желание выслужиться.
Я уже слышал, там устраивают маленькие фестивали, да, где показывают вот такое некоммерческое кино, да, где можно будет нормальное кино снять. Понятно, что оно не будет иметь огромный такой успех, потому что там серьезные какие-то проблемы, но это серьезное кино. Его уж совсем сейчас задвинули, оно никак не может пробиться на алмазки такие какие-то модные фестивали.
Я хотела еще отметить для наших радиослушателей, что вот когда Николай Алексеевич сейчас так ярко рассказал о посетителях, еще даже не обо всех посетителях, Обломова, то он обратил внимание на иронию, которая очень активно присутствует в тексте. Можно даже сказать, что наш Гончаров, он продолжал традицию не только Достоевского, но и Гоголя, потому что Гоголь тоже очень ироничен и тоже очень умеет вкусно подметить, вот так вот, знаете, как-то так аккуратно подметить интересные детали, которые потом складываются в мозаику, и у нас на лице появляется улыбка, и мы понимаем истинное мнение автора, его идею.
Ну, Гончаров делал это, ну, очень мягко, да, у него какой-то юмор такой вот деликатный, он не такой резкий, не такой прямо пьющий, обличительный, тем более, он никогда это направление он не любил. Вот, но юмор, как видим, замечательный. А самое главное, что за этим стоит, над чем он смеется. Да, он смеется над главными святынями вот этого светского либерального общества.
Но появляется следующий. Там и Молчун, да, Алексеев, который, Алексеев, как да. Молчалин, только совсем соглашается, всему поддакивает. Ему, да, а зачем такой образ тут нужен?
А мне кажется, он как тоже противостоит как бы Обломову, чтобы оттенить подвиг Обломова, чтобы кажется, что вот, не соглашаться с этим – это слишком просто. Вот не надо упрощать, да, Обломова. Вот он ничего не делает, как Добролюбов писал, именно от лени. Вот именно от лени. Неправильно. Он же не идет за этими людьми, а вот Алексеев, флюгер такой, да, ему без разницы. Позовут он, не может устоять. Ведь, посмотрите, 5 человек пытаются поднять Обломова. 5. И главное, все предлагают то, чем живет весь мир. Поехали на дачу, там собрались все лучшие люди, там такое-такое. А он же... твердо стоит на своих позициях, в отличие от Алексеева. Поэтому Алексеев – это не компания Обломова, он компания вот этих пятерых, этого светского общества. Людей, которым без разницы, что либерализм, коммунизм, там сегодня одно, завтра другое, они твердого стержня не имеют. Автор даже интересно о нем пишет, вот цитата: «Они любят всех и потому добры, а в сущности они никого не любят и добры потому только, что не злы». Очень интересно сказано, что это вот такая доброта, беззубая, что ли, то, что нас, христиан, часто зовут, да, вы должны ударили по щеке, подстав другую, вы должны смиряться, когда мы пытаемся тоже напоминать миру о, ну, как сказать, о нелепости вот таких ценностей, которые проходят перед взором нашего героя. И Тарантьев, последний герой, это, конечно, самый жесткий.
А я хотела еще сказать, что каждому герою Обломов обращается тоже со своим каким-то вопрошением. Он хотел бы поговорить о чем-то для него важном, вы на это уже обратили внимание, о какой-то проблеме, которая его действительно серьезно задевает. И вы сейчас вот расскажете о Тарантьеве. Вспоминаю тут какую-то сказку, знаете, когда вот герой обращается, ему все отказывают, и вот самый хитрый и самый такой вот жестокий, что ли, говорит: ну хорошо, я тебе помогу. Он только единственный, кто сделал шаг вроде бы в сторону Обломова, как будто услышал, да, его это вопрошание. Вот как интересно строит Гончаров, да?
Да, опять как мудро, какой он философ, да, как он хорошо понимает все эти проблемы. Действительно, зло очень активно. И если они, вот предыдущие, они немножечко, как сказать, наивные, что ли, они пешки в чужой игре, и так, а этот нет. Этот услышал просьбу Обломова, тут же говорит: я тебе помогу. Но он поможет, что он поможет? Он поможет обокрасть Обломова. У него нет денег платить за проживание, и он ищет, как бы решить эту проблему. И Тарантьев предлагает ему жилье у своей, как она приходит, сестра родная. Сестра, да, Агафья Матвеевна Пшеницына. То есть он тут же пользуется этим моментом. И, к сожалению, наивный Обломов ему доверяет. И вот здесь трагедия. Эти страницы романа всегда меня вот как-то, ну, не знаю, всегда сердце болело читать, как нашего мягкого, доброго и нравственно стойкого Обломова, тем не менее, этот жестокий, злой, хитрый мир, его такая крайняя вот эта злобная позиция, ну, конечно же, его вокруг пальца обвела. Если бы не Штольц, Штольц его потом спасет. Если бы не Штольц, все, он бы его обобрал как липку и просто бы уничтожил. Поэтому Гончаров правильно мыслит, что молодцы эти люди, но они в этом жестоком мире бессильны. Что зло, конечно, побеждает. Это очень важно, да. Ну, а пока мы делаем вывод, что вот эти пять героев, нам очень важно вот это понять. Вот это тот мир, куда зовут Обломова. Это тот мир, от которого Обломов уходит в отставку, как и его автор. Он сказал: лучше диван, чем с вами. С вами это не жизнь. Это так, кстати, он делает вывод. Давайте посмотрим. Он много говорит, это замечательные страницы, одни из лучших. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человека. Ну вот только тут слово «природа», мы понимаем, что не березы с воробьем указали, а Бог, конечно. Где же тут человек? На что он раздробляется, рассыпается? И Обломов радовался, что у него нет таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство. Он смотрит на все эти их вот книги там. Жизни-то нет ни в чем. Нет понимания, сочувствия, одно самолюбие. Очень точные слова. Действительно, одно самолюбие. Во всех этих модах, да, и книгах. В их рассказах слышны не невидимые слезы, а один только видимый грубый смех, злость. Вы одной головой хотите писать. Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет. Она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему. Любите его. Помните в нем самого себя. Да, он испорченный человек, но человек извергнут. А как вы извергнете из милосердия Божия? Тратить душу на все эти мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением. И он делает вывод, да, уж лучше вообще ничего не делать, чем жить так, как они ему предлагают. И Штольц он потом будет говорить: не нравится мне эта ваша петербургская жизнь, вечная беготня в запуски. Злободневно звучит сегодня очень. Вечная игра дрянных страстишек, особенно жадность, перебивание друг у друга, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, оглядывание с ног до головы. Только и слышишь, этому дали то, тот получил аренду, этот проигрался вчера. Скука, 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 где же тут человек? Где его цельность? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? Вот приговор этому самому секуляризованному миру, то есть миру, который отказался от теоцентричности, от истинного смысла, который был. И что получилось? Вот оно, суета-сует, беготня, как эти люди разменяли свой рубль на эту мелкую монету и бегают. И глазами Обломова мы, конечно, видим, как смешон этот мир, и как он несерьезен, и как он трагичен, и как он имеет, конечно, полный тупик.
Ну вот смотрите, Гончаров, мне кажется, уже сейчас я это все лучше и лучше вижу, он объединил очень важные традиции. И пушкинскую традицию, мы об этом вот несколько раз уже говорили, и потом Федора Михайловича Достоевского, его идеи, и все-таки гоголевскую тоже, потому что вот галерея типов, и вспоминается, конечно, произведение, поэма Гоголя «Мертвые души», когда тоже галерея типов проходит перед нами, чтобы мы увидели вот Россию. И здесь даже вот такая цитата прямая, да, что в рассказах современных писателей, вы только что эту цитату приводили, нету невидимых слез, одни только видимый грубый смех. Вот эти невидимые миру слезы, которые, конечно, от Гоголя идут, вот к этому, очевидно, ко всему стремится автор. И, конечно, здорово, что вот в этой композиции, как он устраивает знакомство с разными героями, которые потом, может быть, даже особенно и не появятся в жизни Обломова, кроме последнего вот, Тарантьева. Да? Это дает возможность увидеть авторскую позицию.
Причем очень важно, мы всегда подчеркиваем, да, что писатели именно наследуют уже идеи предыдущих своих товарищей по перу. То есть вот Гоголь прекрасно все это разложил, но почему он и остановился, он не понял, что дальше как. А у Гончарова все уже как бы более конкретно, четко и понятно. Он уже понимает, что вот эта Россия как раз там, ну как, Россия западная, что ли, Россия, другая Россия, да, вот мы говорили, что государство в государстве, вот эти типы-то. И он уже начинает искать какой-то другой выход, следующий шаг. Ведь Обломов все-таки шаг, хотя бы он выходит. В «Мертвых душах» этого нет. Пока в «Мертвых душах» этого нет. Там как бы вот эти пять героев и остановилось. А он идет дальше, да, берет эти пять героев, а они мелькнут и больше не будет. Гончаров двигается дальше. Конечно, ему во многом помог и Гоголь, и Пушкин, и Достоевский, чтобы идти дальше. И мы это для чего рассматриваем? Чтобы нам всегда идти дальше. Если мы это поймем, мы должны задуматься над том, как изменить свою жизнь. Неужели мы будем ратовать за такое светское общество, вот светское государство? Ну, конечно же. Ну, вот еще вывод у Обломова. Все чего-то ищут. И добро бы и истины. Хорошо бы сказал. Вот сегодня вот эти, я смотрю, современные постановки театра, даже фильмы. Интересно, они там истины ищут? Да они там ищут средств, как себя показать для каких-то. Вот новые средства выразительности они нашли, понимаете, какие-то. И они гордятся этим. Это опять самолюбование какое-то. Никто смысла не ищет. Почему их произведения долго и не живут? Раньше фильмы были, и мы их смотрим по 40, по 50 лет и вновь пересматриваем. Потому что там сердце болело у человека. Он хотел непременно понять, смысл жизни найти. И вот поэтому он замечательно говорит. И добро бы истинным. Нет. А не бледнеет от успеха товарища. Вот наш режиссер-писатель так. Вот этот господин привязался ко мне. Отчего французский посланник выехал из Рима? Как? Всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжание всесветными новостями? Кричать неделю, пока не выкричишься? Он, правда, еще не знал интернета, да? Если бы он знал, он бы... Да тут это как раз про интернет, что и говорить. Сегодня Ахмед Али послал корабль в Константинополь. И он ломает себе голову. Зачем? Там роют канал. Тут отряд войска послали на восток. Лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. А самим скучно. Не занимает это их. Сквозь эти крики виден непробудный сон. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота. Вот. В школе бы это почаще, чтобы писали это все, разбирать это подробно. Согласитесь, это в любые времена. И оглядываясь, ну, как сегодня написано.
Да и вопрос теперь, да, который, очевидно, уже останется нам на следующую программу. Так кто же все-таки спит? Вот эти люди, да, которые очень активны, но на самом деле, по мнению Обломова, по мнению, очевидно, самого Гончарова, это все непробудный сон и да, пустота. Или наш Илья Ильич, которого обвиняют вот в таком, значит, ленивом ничего не делании.
Причем, согласитесь, это не наш с вами вопрос, а автора, потому что он это же слово применяет, сон. Он мог бы и не брать это слово в речи Обломова, а оно существует. Он говорит, сон, это Обломов их обвиняет, вы спите.
Да, ну что ж, дорогие друзья, мы надеемся, что вы станете участниками и следующей нашей программы. И сегодня мы с вами прощаемся. Перечитайте, пожалуйста, страницы романа. Будем рады, если вы нам напишете 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». И сегодня уроки русской литературы проводили для вас Николай Алексеевич Лобастов, наш постоянный автор и автор книги «Записки сельского учителя», и Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж».
Я тоже надеюсь, что мы вас заинтриговали. Ждем на следующей передаче.
Храни вас Господь.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ольги, протерея Андрея, Ирея Андрея, инокиня Ольги, тяжкоболящей Веры, Надежды, Любови, Александра, Татьяны, Марины, болящей Натальи, болящего Владимира, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия, Веры, Владимира, Иоанны, Лидии, Антонины, Вячеслава, Андрея, Александра, Ксении, Галины, Василия, Александра, Валерия, Надежды, Веры, Нины, Романа, Иулии, болящего Михаила, болящей Лидии, тяжкоболящего Иоанна, Александра, тяжкоболящей Валентины, болящей Марии, Анастасии, Николая, Ольги, Александра, Сергия, Елены, младенца Льва, младенца Вячеслава, Ирины, игумена Валерия, монахини Маргариты, болящей Раисы, болящей Елены, болящей Татьяны, тяжкоболящей Тамары, тяжкоболящего Даниила, тяжкоболящей Тамары, Ангелины, Валентины, болящей Людмилы, болящей Лидии, Марины, Максима, Валентины, Дионисия, болящей Виктории, Татьяны, болящей Веры, болящей Лидии, болящей Раисы, Романа, митрополита Ювеналия, священника Дмитрия, Нины, болящей Нины, болящего Петра, Вадима, Юлиани с очадами, Раисы, Игоря, Георгия, Леонида, Андрея, Олега, Натальи, Зои, Иоанны, диакона Сергея, Анны, Веры, Александра, Сергия, Татьяны, Ольги, Людмилы, болящей Лидии, Нины, Ирея, Дмитрия, Владимира, Ольги, Алексея, Ольги, отрока Даниила, Елены, младенца Сергия, младенца Максима, Елены, болящего схиархимандрита Власия, протоиерея Сергия, протоиерея Вадима, путешествующего Захарии, Марины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Захария, Ольги, Виктора, Владимира, Григория, Максима, Инны, Глеба, Дионисия, монахини Феофилакты, Натальи, болящей Валентины, болящей Зои, святейшего патриарха Кирилла, Владимира, Сергия, Дмитрия, Виктора, болящего Алексея, болящей Ольги, младенца Анны, младенца Ксении, Валентины. Спаси, Христос!